Ну что, ты снова здесь, Евгений Кот, программистище, начинающий психотерапевт.
Тебе мне нравится все время, знаешь, вот эти градации, ты меня то тут больше, то там меньше. На самом деле я просто такой же, как и вы.
Ну, конечно. Прибедняйся.
И Артем.
Так, ну что, ты дисклеймер, может, запишешь?
Да, давай.
Могу я записать?
Давай.
Что Женя Кот, он, конечно, начинающий психотерапевт, но он диплом еще не получил и никому ничего не советует. Не слушайте его советы, он говорит вам ерунду. Не надо, мы тут просто так. В общем, у нас больше клуб анонимных выгоревших, чем настоящая психотерапия.
Клуб анонимных выгоревших.
Мы Артем. Высказываемся и да. Выслушиваемся.
Евгений Кот и Артем. Да.
Смотри, всегда, когда начинаются какие-то проблемы, вот эти письма о том, что плохо, я себя чувствую плохо, я выгорел, тревоги и все прочее, мы всегда как будто бы рассматриваем людей, которые работают на кого-то.
Да.
То есть от того, что трудно работать. У меня проблемы с работой или с личной жизнью.
Угу.
А почему-то все всегда, знаешь, записывают людей, которые организуют бизнес, которые управляют людьми, да, да, которые да. делают это вот рабочее место, куда все пришли и все выгорели. Вот эти вот люди, которые все это организовали, это какая-то бездушная система просто, и они такие, это просто ее слуги.
Или наоборот, короли жизни, знаешь, ну типа лексусы, так, да. дорогие рубашки.
Угу. Ну, то есть это вот эти бездушные машины, роботы-эксплуататоры,
да.
У которых нет никаких эмоций и чувств, которые просто пришли, выжили из тебя все силы, заработали тебе кучу денег и, смеясь, убежали радоваться, как они уничтожили
барин,
твою жизнь.
Барин.
Да.
Да, ну это так, есть такое мнение. Но... Они тоже люди.
Прикинь. Угу.
У меня был тут как раз, я ездил на конференцию выступать, как раз про это. Там не совсем про владельцев бизнесов, но про топ-менеджмент, что мы, ну, это несколько терра инкогнито, да, для сферы разработчиков, ну, тимлидов, что-нибудь угу. такое вот среднее. Оно очень хорошо расписано, тем более, ну, то есть, это, знаешь, как пирамида. Внизу всегда все понятно. Чем выше, тем дальше, тем непонятнее. И есть такое мнение, ну, то, если человек до топ-менеджера дослужился, это там директора, VP, все трехбуквенные люди, CTO, PMO, VPO и прочее, то там, ну, обязательно это человек вкачанный на успех, такой, знаешь, типа, как раз энерджайзер, который бегает по коридору, вот так вот щелкает.
Ну, мне... да, кажется, что их ничем не проймешь.
Они вообще, они
вечные батарейки.
А нет. Они тоже, вообще-то... Во-первых, они тоже бывают идиотами.
Естественно.
Во-вторых, они тоже выгорают. Бывает.
Блин, я себе не могу представить, каково это выгореть в таком месте. Когда ты очень высоко, и когда ты отвечаешь за кучу людей. То есть, получается, ты... У тебя есть тревога за себя.
Да.
У тебя есть тревога за твою семью, как всегда у всех. То есть, ты тоже должен ее обеспечивать. И у тебя есть тревога, например, за 1000 людей, которые зависят от того, как все у вас устроено.
Да.
То есть, они получают деньги. От них зависят их семьи. И ты здесь, твое выгорание может разрушить им все, то, что они имеют.
Ну, не только им разрушить. А вот прикинь, ты строишь бизнес, у тебя... кредитов миллион, у тебя много чего, у тебя прямо ответственность. Угу. Если, например, твой бизнес прогорает, вот есть ребята, которые конфы делают, Джук. Ну, там, HolyJS, много конф. И когда началась пандемия, мы общались с Лешей Федором, ну, собственно, основателем, и тут кто это все сделал. И вот он говорит, вот прикинь, ну, то есть опция пандемия, ну, просто закрыть сейчас все, ну, и потом, когда это все закончится, ну, как-то открыть. Он говорит, но у тебя, ну, висит там куча, потому что все площадки, это стоит там, миллионы, десятки миллионов. У тебя все висит, и если ты сейчас сдашься, то, ну, ты просто окажешься в кассовом разрыве, там, 40 миллионов.
Ох.
40 миллионов для большинства людей, это, ну, ты всю жизнь можешь работать.
Но это уже какие-то абстрактные деньги. Это, которые, вот знаешь, это вот эти большие ими ворочают. Я таких никогда не видел. Вот такое оно какое-то.
Ну, такое, да. Оно даже, знаешь...
И типа раз человек думает о кассовом разрыве 40 миллионов, ну, значит, они у него есть.
Но...
Не бывает такого, что их у него нет. У него все есть. Вот такое начинается в голове.
Да.
Я также говорил с Олегом Буниным, когда началась пандемия, при его конференции. И у меня-то было ощущение, то есть, да, я слышу, что ему тяжело. Он говорит, да, все, сейчас прямо капец. Но почему-то Ты такой смотришь, ну смотри, какой он, в принципе, уверенно говорит.
Да, рубашка выглажена.
Да, он справится.
Не выглядит как человек, который, знаешь, на самом дне.
Почему-то, когда ты слушаешь человека, который построил большой бизнес и управляет гигантской системой,
угу.
ты себе сам внутри говоришь, я имею право не знать, что делать.
Да.
А этот человек не имеет такого права, значит, он знает, что делать. Все.
Стопудов, да.
Выплывет, стопудов. Справится. Никто из них никогда не выгорит, не потерпит неудачу, у них всегда все будет хорошо. А это вот люди, которые решают проблемы.
А знаешь, когда мы то же самое...
их жалеть.
Когда мы то же самое думаем.
А?
Ну, родители, например. Ты ребенок?
Да.
Ну, типа...
Да, к этому повел.
Поверить, что родители ну, не справятся, это для ребенка, ну, это нонсенс, потому что mm-hmm. это, по сути, рушит всю картину мира. Как так?
Да.
А могут.
И вот ты начинаешь себя осознавать в том положении, где ты... Если ты наемный рабочий, ты как будто бы вот этот ребенок в семье.
Ну да, да.
Смотришь на родителей, ты можешь на него злиться, можешь говорить, что он не прав, что он тебя не понимает.
Угу.
Но право на ошибку, на выгорание, на какие-то чувства у него нет. А это он все решает, все будет хорошо.
Да.
Он справится и вытащит и меня тоже. На самом деле, нет. Давай я начну тебе читать первое письмо.
Давай.
Мне 24 года. Так получилось, что уже больше 5 лет я гребу на собственной галере в мире IT. И есть такое мнение, что я немного потерялся. На первом курсе в универе мне нужно было закрывать матан, который я не очень люблю. И волей случая я познакомился с 2 парнями на курс старше, которые могли мне в этом помочь. Нужно было написать кое-какое приложение, которое нужно было преподу, и он закрыл бы предмет. Моим новым знакомым нужен был тот, кто может написать пару строчек кода, а они со своей стороны сделают арт для приложения. Мне показали Unity. И за пару недель я вкурил, что нужно делать, и кое-как собрал в кучу все, что было от меня нужно. В какой-то момент у нас появилась идея создания своей игры, которую бы мы могли продать или сделать стартап, получить финансирование. Наша команда началась с 3, потом 4 человек. Были хакатоны, джемы и прочее. Кажется, я не был инициатором всего этого, но и никогда не был против. Просто не мог для себя понять, зачем я это делаю. Какого-то будущего в IT я все еще для себя не представлял. А кодить у меня вроде кое-как выходило. Хотя спецом теорию я не учил. Stack Overflow — наше все. Через какое-то время от нас откололся первый чувак, которого все эти покатушки немного достали, и который хотел работать за реальные деньги, а не просто надеяться на какой-то очень смутный успех. И еще через время, после попыток таки запилить свою игру для какого-то стора, нас осталось 2. Честно говоря, я без понятия, на что мы надеялись. Это был уже мой 3-й курс. Я учился на кодера, нужно было искать работу. И я пошел на свое первое и последнее собеседование на большую галеру. У них только недавно открылся Unity отдел, а мне тупо нужны были деньги на еду. Мои мнимые идеалы о том, что я никогда не буду сидеть пердеть в офисе, куда-то быстро улетели.
Испарились.
Да.
Ну, конечно, это хорошо перекликается с моим тезисом, что мы чаще всего вообще не понимаем, что происходит, просто идем вот. Ну, что-то получилось, что-то подвернулось. Окей, пошел.
Меня в этом во всем... Вот это начало, как бы, да?
Да.
И в этом начале... Можно рассмотреть то, чего мы никогда не видим за большой системой какой-то. Мы ее видим уже такую, знаешь, она была от начала времен.
Как все мироздание.
Да, вот она такая система, которая сама по себе возникла.
Да.
А все большие вещи возникают вот так. Случайно где-то ты шел по коридору, стояли какие-то знакомые, которые просили, напиши нам кодик для... Там надо матан сдать.
Да.
Познакомились, что-то попробовали, заболтались. И система начинается из вот таких вот просто каких-то... случайности плюс идеалов, и вот этого я никогда не буду работать в офисе, буду сам.
Ну, бывает, начинается там чисто for fun, знаешь, просто по приколу. У меня так стартап был, потом прогорел.
У тебя был стартап?
Да, у меня был стартап.
Прогорел?
Ну, как прогорел? Мы просто с коллегой работали, и, ну, было достаточно много свободного времени.
Uh-huh.
И мы, ну, там пришла идея, я кодил, то есть я был CTO, я бы это назвал, но ты просто, типа, есть чувак, который ходит по инвесторам, а есть чувак, который кодит. Вот я был чуваком, который кодит. Но сейчас бы я, наверное, назвал себя CTO и такой весь клевый. Но я кодил, мы сделали прототип, пошли, у нас там были, ну, появились какие-то деньги, то есть совсем небольшие, но мы смогли нанять там верстальщика и еще одного кодера. Ну, так, на полставочки просто чисто почасовой. А потом я сменил работу. Вернее, не так. Было все не так. Мы придумали эту идею И, ну, она как-то легла в долгий ящик, там были переговоры. А потом я уволился с этой работы, где было свободное время, и попала на другую работу, где времени вообще не было. То есть это была новая работа, еще и другая должность. И тут он приходит и говорит, вот, есть стартап, нужно... Ну, все, я нашел инвесторов. Я, ну, где-то год, получается, работал на двух работах, то есть как бы свой стартап. Ну, и в конце концов пришло понимать, что надо что-то выбрать. Либо нормальная работа, где мне платят денег, либо вот стартап, который... Может быть, выстрелит.
А был вот этот дух, что вот сейчас мы, сейчас, вот никогда больше не буду работать, сейчас мы как свое дело сделаем?
У меня не было. Ну, потому что я видел, как какой тонкой струйкой вливаются деньги, и я понимал, что до момента, когда ты... Там же как? Вот у тебя есть пассивные инвестиции, потом раунд А, потом, может быть, раунд Б. Короче, соскочить из этого с большим мешком денег... Тебе не получится вот очень быстро.
Ну, ты какой-то, видимо, уже был очень серьезный и прошаренный, потому что у многих, знаешь, начинается вот идея своего бизнеса не с того, что у вас есть какой-то стартап и уже пошли какие-то инвестиции, а именно вот с этого просто как подросткового протеста. Сейчас я не буду делать, как все я вижу вокруг себя. Я не буду ходить на эти ваши дурацкие работы. Я не буду... Я хочу сделать свою компанию, и она будет не такая, как все эти плохие. У меня все будет хорошо.
А тут начинается...
Вот я сделаю все правильно.
Мне, знаешь, нравится вот это, когда это разбивается про об... Ну, ты такой, я буду самым лучшим, у нас будет самая лучшая контора. Вот я посмотрел на галерах, берут за копейки джунов, выставляют их как сеньоров. На галерах там какие-то офигевшие HR, вообще непонятные, неадекватные. На галерах патагонка и прочее. И такой, у меня будет не так, у меня будет
все
супер.
Все будет клево. Да.
А потом ты начинаешь свое дело и понимаешь, денег на нормальных людей нет. Ну, физически нет, а продукт делать надо. А инвесторы хотят быстрее, тебе нужно завоевать рынок, иначе у тебя просто закончатся инвесторские деньги. Тебе нужно быстрее. Грамотных специалистов, рекрутеров, все прочее, у тебя тоже нет денег, они много стоят. И в итоге ты такой, знаешь, вот как ты, например, мечтаешь о суперкрасивой тачке, но у тебя нет денег на новую спортивную машину. Ты покупаешь себе какой-нибудь Ладу Весту Спорт, ну, подержанную. И ты вешаешь на нее всякие там выхлопнушки, ну, чтобы она типа спорт, но при этом ты понимаешь, что это не Феррари. Но ты пытаешься из нее как-то сделать что-то вот более. То же самое со своим бизнесом.
Как мне показалось, проблемы, с которыми сталкиваются IT-бизнесмены, они ближе всего напоминают проблемы, которые бывают у тимлидов. Что-то общее в этом есть. И поэтому о проблемах тимлидства мы решили поговорить с Кириллом Бойко, руководителем группы разработки Крок Облако. У него наверняка набрался неплохой опыт. Все-таки Крок — это одна из самых больших и уважаемых IT-компаний в нашей стране, которые занимаются самыми передовыми проектами от крупнейшего ЦОДа в стране до VR-модели Эрмитажа. Давайте посмотрим. У меня, когда я был на такой, знаешь, позиции, где мне надо было там координировать, управлять, ну, таким относительно большим количеством людей, меня постоянно задалбывало то, что вот, например, я жду результаты от какой-то одной команды. И вот они делают, например, что-то не успевают. И они, ну, типа, их не волнуют мои проблемы, а мои проблемы были такие, что еще там три команды сидят и постоянно меня пинают. Когда нам это принесут? У нас сейчас все посыпется, у нас сейчас начнут расти бюджеты, мы там куда-то не успеем, у нас что-то не зарелизится, если нам не принесешь вот то, что нам нужно. Я говорю, ребят, нам очень срочно. Ну, слушай, мы работаем в своем темпе, у нас вот задача расставлена так. Ну, немножечко не успели. И они спокойно и начали, а у меня все, я сон теряю. Как с таким справляться, да, если ты попал в эту ситуацию, где ты между двух огней, как лид?
Ну, когда попал, это, конечно, уже тяжело. У нас, например, я долго уходил от того, чтобы задачи и сроки спускались сверху, потому что люди, которые что-то хотят, они не могут знать, сколько что стоит, там, сколько что делать. Очень правильно, когда тимлид, когда, не знаю, там, менеджер управляет ожиданиями тех, кто сверху, и говорит, ребят, ну, это вот то, что вы хотите, это хорошо, но на самом деле вот снизу вам срок такой. И это реально, а то, что вы хотите, нереально. Мы долго как бы шли к этому, и на самом деле в целом пришли к этой модели. И получается, что в такой модели у тебя задача одна — это выдавать какие-то ожидания наверх, то есть, по сути, давать обещания, и укладываться в них. Поэтому система, которая создана внутри команды, система мотивации и организации всей работы, должна мотивировать выполнять обещания. Как делать, как поступать, когда у тебя эта система там еще выстраивается или ее нет, и у тебя кто-то факапит, а кто-то перформит, конечно же, это сложно. Тут просто нужно уходить с головой в какую-то конкретную команду и какое-то оперативное руководство, там хоть... Ну вот ежедневные стендапы, где-то нормы, где-то нет. Но вот если это не норма, то ежедневно стендапится. Это постоянный какой-то фокус. Это показывает своим примером, что тебе это не безразлично.
А знаешь, бывает такое, что вот, допустим, кто-то в твоей команде, ну, подвыгорел. И вот бывает, тимлид подходит и говорит, ну, там, братан, расслабься. Я вижу, что тебе сейчас сложно, тебе надо немножко отдохнуть. Вот тебе задачки попроще, сроки тебе побольше. Ну, мы сейчас на тебя не давим. Отдыхай, восстанавливайся, ты нам нужен нормальный, бодрый. А если тимлид выгорел, это же вообще катастрофа, это же все посыпется. Как выгорать тимлиду?
Если выгорел тимлид.
Да.
Да, это хреново. Менять тимлида. Что делать? Ну, во-первых, если мы говорим про структуру, где тимлиды, это все же руководители каких-то небольших команд, а над ними есть, ну, там, либо продукт-оунер, либо пусть это руководитель там, разработки в целом, то, не, безусловно, это, наверное, лучшее, что может сделать руководитель, это подойти, вот как ты сказал, успокоить, сказать «расслабься» и действительно перенять какую-то часть его работы, взять там, на свои плечи. Еще лучше, конечно же, еще лучше, когда у тебя процессы организованы так, что ты можешь попросить тимлида, друг, раздай, пожалуйста, задачи на 2 недели и иди в отпуск. У тебя команда уже там организована, они тикеты в жире умеют перемещать друг на друга. Никакое связующее звено им не нужно. Все, расслабься. Там статусы какие-то пособирать, там, ну, как у вас дела, поспрашивать. Это там сможет и там ведущий наш инженер, или там я помогу. А ты иди, да, там расслабься. Ну, в общем... Ты правильно сказал, что нужно в любом случае человеку дать какой-то, ну, дать чуть-чуть хотя бы расслабиться, иначе это приведет к тому, что ты там этого тимлида можешь вообще упустить, а выращивать или там, не дай бог, нанимать — это целая история. Оставлять и говорить «потерпи», вот это вот «потерпи», это, ну, это очень плохо. Если даже ты говоришь «потерпи», ты четко должен сказать, до какого момента. Вот, и не дай бог этот момент перейдет границу, да, и ты в следующий раз еще раз будешь говорить ему «потерпи», ты, все, это уже не прокатит. То есть, ну ладно, если ты скажешь ему «потерпи», вот через неделю выйдет тот-то, и все, и все будет гораздо лучше, ты сможешь отдохнуть. Но если просто так вот там абстрактно, не прокатит, можешь человечка потерять.
У меня вообще было ощущение, что тимлиды запрещают себе выгорать. Такие, ну нет, для меня это вообще не вариант. Мне нельзя. И оно у них как будто бы по-другому происходит. Это не вот такая, знаешь, потеря работоспособности, а в чем-то другом выражается. Ну, злее становится, например, или раздражительней. Но как бы работать надо продолжать. Тут намного... Тут от этого не уйдешь, не отдохнешь. Постоянно надо быть в курсе всего.
Ну, да, правда. То есть тимлиды, когда уже люди втянулись в это, они... У них же, понимаешь, у них не сколько реальная ответственность давит на них. То есть реальная ответственность, если вот так в масштабах компании смотреть, в масштабах, там, я не знаю, ну, таких, в крупных масштабах смотреть, ответственность у них действительно же, ну, достаточно ограниченная. Ну, небольшие команды в основном. В конце концов, там, не знаю, разработка, а не там, не знаю, человек, который там врач делает операцию. То есть, ну, никто там, скорее всего, не умрет. Но эта ответственность идет от людей. Они стали тимлидами не потому, что их просто там назначили, а потому что они проявляли себя как мегаответственные люди. И когда они становятся тимлидами, им не важно, какой там объем ответственности, они действительно, это идет изнутри. Они не могут там завалить задачу любую, как бы даже маленькую, даже не самую там важную. Поэтому да, у них это все очень такое, ну, гиперболизированная эта ответственность. И они действительно могут не признавать, не замечать, что они выгорели, и проявляется это в основном вот ты говоришь, да, раздражительность. Действительно, эти кейсы случаются сплошь и рядом. Люди начинают... Причем они стараются, вот по моему опыту, они стараются внутрь не спускать, то есть не на своих ребят, с которыми они прям вот там живут и от них хотят чего-то добиться. Они все это копят и выплескивают чуть-чуть выше куда-нибудь. И куда-нибудь получаются такие конфликты, да, что... Там здесь острое слово, здесь там отвали, здесь там отстань. Ну и, в общем, вот на этом фоне, да, действительно чувствуется, когда тимлид выгорает, он становится такой вот колкий, дерзкий, немного токсичный. С этим тоже, да, надо уметь работать.
Да.
Тоже надо
да.
терпеть.
Терпеть тимлидов выгоревших.
Да,
большой навык.
Да, да. Лучше сам потерплю, чем заставлю терпеть их.
Вот, он устроился, его идеалы мнимые куда-то улетели, а еще через неделю мне позвонил тот самый чувак, с которым мы остались вдвоем после всех попыток запилить свое приложение и поднять денег. Мы уже и не ждали, но на наш аккаунт во фриланс-хате кто-то отписал и предложил сделать тренажер на Unity. Как-то так начался наш коммерческий опыт. И те проблемы, страхи, тревоги, которые есть у меня сейчас, по сути, начались тогда. Во-первых, мы близко не понимали, сколько должен получать кодер и моделлер за свою работу. И впахивали сутками за копейки. По большей части просто потому, что боялись просрать то, что вот-вот началось. Но пока мы работали сами, все было проще. Через время стало ясно, что нам нужен еще один кодер и моделлер. И это просто дикий стыд, когда ты понимаешь, что человеку будет почти нечем платить, но он тебе нужен, и ты стараешься нанять его на работу. Это чувство со мной уже больше 2 лет, и я до сих пор не могу от него избавиться. Чудом среди своих знакомых был чувак, которого это заинтересовало, и он стал работать с нами, плюс еще один художник с моим партнером по команде. Дальше были максимально всратые клиенты. Какой-то поляк, который обкуривался и записывал нам пачку голосовых в телеге, которые мы пытались переварить, собрать в ТЗ по проекту. Главное, это нами воспринималось как очередное испытание, которое просто нужно пройти и дальше будет заебись. Я без понятия, где тут логика и мотивация, и уже в то время меня начало немного тошнить от того, что я делаю. Объем моих знаний по Unity и кодингу скорее рос, чем нет. Но специально что-то учить абсолютно не было ни времени, ни желания. Вот эти первые
шаги.
Да, они всегда такие. То есть у меня тоже, знаешь, был момент, когда я такой, все, не буду больше не работать, пойду фрилансить. И хватался за полное говнище. И такой был за то сам.
Зато не на дядю, да, зато не себе.
В смысле, блядь, не на дядю? Дядя пришел и сказал, не знаю, пиши мне посты в группу ВКонтакте.
Да.
Я такой, я бизнесмен, я пишу посты в группу ВКонтакте.
Да.
А получаю такой... за это копейки, ну, зато, блядь, сам.
Зато на себя, зато на себя. Ну, большая разница в том, что ты можешь как бы отказаться, по идее. Несмотря на то, что, конечно же, ты не отказываешься, потому что у тебя больше других клиентов нет. Но нет, это прикольное чувство, да, когда ты работаешь на себя, в кавычках. Почему нет?
Мне понравилось здесь вот это, знаешь, первое зерно разрушения вот этих иллюзий. Это когда ты не из-за вот этого, то, что ты сам на себя работаешь, да, получаешь заказ каких-то клиентов и сам решаешь, что и как делать, наступает момент, когда тебе надо нанять еще пару человек.
Да.
И ты такой... Нет, это я сейчас, может быть, буду выглядеть похоже на тех ужасных бизнесменов, которых я видел.
Да, которые прогибают.
Да, там, но это мне просто сейчас, я вынужден.
Временно.
Да, сейчас я побуду таким, но потом все будет заебись, и я, конечно же, все сделаю хорошо.
Да.
Но сейчас надо просто кого-то уговорить поработать за копейки.
Это, на самом деле, напоминает, были исследования, ну, есть проституция?
Есть.
И, ну, это в целом достаточно травмирующая штука. Она, ну, она по-разному бывает. Я тоже не знаток, но, тем не менее, я прочитал одну статью. Там, собственно, про ментальную модель те, кто занимается этим. И вот как тоже... Ну, там есть разные, конечно, пути входа, но когда ты начинаешь тоже, говоришь, ну, это вот мне очень нужны деньги, это в каких странах социально неприемлемая штука, в каких-то более мягко, но тем не менее. Ну вот нужны деньги, да, ты себя как бы. Это просто вот я... Ты начинаешь потихоньку себе выстраивать такой щит ментальный, что это временно, это не со мной, это... Ну, это просто вот сейчас такая штука происходит. Ну,
угу.
Короче, ты, у тебя как будто бы вокруг рана нарастает такая корка ментальная. Здесь, конечно, не то же самое.
Угу.
Но, тем не менее, вот это прощание с невинностью, когда
вот, да, да, да.
У меня будет лучшая контора в мире, я, у меня будет новый... Я буду работать в белом таком, знаешь, все белое
угу.
абсолютно. И я в черной водолазке, такой, как Стив Джобс. Ну, а потом оказывается, что нет.
Когда у тебя был вот этот опыт со стартапом, mm-hmm. вы чисто сами просто все делали? Вы не притаскивали людей?
Не, я говорю, мы наняли... У нас в пределе было, был верстальщик, еще один фронтендер и бэкендер. Я уже, знаешь, это типа 7 лет назад было. Ну, по-моему, да, у нас был один бэкендер.
Mm-hmm.
Ну, то есть всего инженеров было 4 человека, включая меня.
Но... И каково?
Слушай, это было на самом деле более-менее терпимо, потому что у нас не было, ну, пока не было плана сделать из этого какой-то огромный софтверный гигант. Нужно было сделать MVP,
uh-huh.
и мы под это просто на почасовую оплату нанимали чуваков. То есть мы пришли к знакомым, сказали, вот есть такой бюджет, есть такая задача, ты сможешь сделать, ну, там, а-ля за 10 часов сможешь это сделать, мы тебе за каждый час платим, не знаю, 5000 рублей, предположим. Uh-huh. Ну, человек, ну, это выглядело честно. То есть человек либо отказывался, либо говорил, ну, давай там еще счет еще накинь, я нормально. Ну, все, так что это было нормально. Это немножко отличается от того, это что ты берешь в штат, да. и как бы человеку обещаешь, знаешь, угу. человек присягает на верность дому.
Да. Мне кажется, вот в эти моменты и угу. зарождается то, что мы потом, вот то, что мы сейчас любим хейтить, компании, семьи, да, где тебе говорят, да, что да, вот да. мы тут вся семья. Вот оно, мне кажется, зарождается в этот момент, когда у тебя, ты еще такой полон надежд, что у тебя все будет по-другому, да, да, все да. будет хорошо. Ты такой, приходи ко мне, да мы здесь все друзья.
Друзьяшки, да.
да мы... Приходи ко мне дружить в компанию, будем да, с тобой да, да. Блин, сейчас горы сворачивать.
Да. Это как, знаешь, как в, если музыкальную группу ты организуешь, ну, угу. вы сначала просто тусуетесь вместе, потом у вас начинаются, ну, деньги какие-то, потом люди начинают, ну, на этом жить с этих денег, и оказывается, что вы не просто тусуетесь вместе, а у вас есть конфликт интересов некий, да, вам нужно деньги зарабатывать, кто-то хочет творчество, и вот тогда многие группы, типа,
угу.
распадаются.
Почему все говорят, что нельзя вести бизнес с друзьями?
Это как, например, если ты идешь к терапевту, терапии, то иметь другие отношения, ну, еще какие-то с терапевтом, mm-hmm. кроме клиента и терапевта, очень плохо, и это против кодекса, потому что очень аффектить будет. То есть, когда у тебя рабочие отношения, у тебя, ну, у тебя есть дистанцирование, у тебя есть понятные условия, mm-hmm. да, там, я работаю за деньги. Если нужно больше, ну, типа, почему? Когда у тебя примешивается дружба, у тебя сразу... Собственно, как мой стартап прогорел? Мы дошли до той точки, когда, ну, нужно было прямо очень жестко выбирать, потому что я, получается, приходил с работы часов 8 вечера. Mm-hmm. Ну, такой напряженный работа, не просто я там сидел вот так в потолок плевал. Я где-то до 12 кодил, ну, то есть часа по 4, ну, и по выходным тоже. Ну, то есть достаточно много. Стало понятно, что нужно еще...
Uh-huh.
А основное, надо было уходить с основной работы. И мы, а мы с другим чуваком, как бы, с CEO, с основателем, были друзьями. И мы, ну, вот встала вот эта история, что я как бы не хотел уходить с основной работы, но нужно было. И, ну, я сказал, что, типа, я не хочу. Все, я не хочу прямо настолько вкладываться. Ну, и мы, ну, и дружба тоже как-то, мы
uh-huh.
стали меньше общаться, и, ну, и все как-то прогорело.
Ну, я себе вижу, здесь, наверное, знаешь, что когда дружба и бизнес очень связываются,
uh-huh.
Типа, окей, если начнет что-то рушиться бизнес, это, в принципе, это будет очень сильно влиять на вашу дружбу, да?
Да.
Но прикол в том, что дружба – это такая штука, которая как бы и без бизнеса может разрушиться. Вы можете поссориться. Ну, что-то может у вас произойти, да?
Да.
Но когда у вас бизнес, разрушение дружбы разрушит и бизнес. То есть да. вам сложно будет из друзей стать вот этими дистанцированными партнерами.
Так это... И это, кстати, ну, это и в отношениях тоже. Когда ты как бы хочешь, тебе что-то, знаешь, как притягивание, отталкивание в атомах. Ты хочешь уйти, но тебя что-то держит. И начинается напряжение, тревога какая-то, вот эта вот невыраженная штука. То есть вы не можете просто взять и сказать, ну, типа, ладно, сорян, мы там больше не друзья, да? Мы деловые партнеры, но при этом вам же все равно нужно общаться. Это как отношения с детьми. Ну, то есть если вы с партнером в отношениях, у вас есть дети, ну, вам тяжело взять и сказать, ну, все, сорян, отношения закончились, мы расходимся. Вам приходится поддерживать их, а это очень сложно.
Да. Я помню, когда мы были мелкие, пацанами, знаешь, такие тусовались на турниках, и вот еще мечтали вот об этих пацанских планах сворачивания гор и захвата мира. Такие вот мы сейчас все втроем доучимся в школе, объединимся и что-нибудь сделаем, да. И пришел такой, знаешь, дядя хмурый на турнике, грустный. Начал тоже что-то подтягиваться и такой, пацаны, вот житуха-то вам все растает по местам. Не видите бизнес с друзьями. Все. Ну, то есть, видно, что он пришел такой, знаешь, чем-то там у себя в этой его взрослой жизни, чем-то такой потасканный. И мы такие, да, ты просто лох, ничего не имеешь. Вот мы сделаем, все будет ништяк.
Плот-твист. Этим чуваком был ты из будущего далекого, короче. Который пришел. Но ты не можешь напрямую сказать, иначе это заэффектит временную петлю. А ты такой, ребята, жизнь все расставит. Ты не поверишь.
Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, а у меня, знаешь, я подвержен этому влиянию, что я не, до сих пор не хочу быть таким, как все вот эти серьезные компании. Я такой очень по жизни расхлябанный, и поэтому борюсь со всеми попытками меня организовать. Я помню, что нам надо было просто для какого-то чуть-чуть дельца, когда нам надо было что-то писать, мы не справлялись, нам надо были еще люди. И мы такие, знаешь, ну, давайте найдем себе парочку редакторов, чтобы вести такое полумедийную деятельность. Как мы будем их собеседовать? Давай позовем их в бар и побухаем с ними, и посмотрим.
Да.
И мы такие, отличный план. Пришли, напились в умат, а потом они показывают тексты, и я такой, блин, что ж теперь с ними делать-то? Ты такой, вроде посидели классно, но с текстом-то что делать?
Да, да. Ну, то есть умение пить пиво не делает хороший текст. Да, удивительно. Ну, видишь, в этом вся сложность, что бизнес – это бизнес. Ты его делаешь... Одно дело, если ты делаешь просто for fun, и, например, ну, просто чтобы хватало на еду, и вы с чуваками тусуетесь, делаете, ну, знаешь, как хакатон, да, вы что-то делаете, прикольно. А другое дело, если ты с этого живешь, и у тебя от этого зависит твоя жизнь, твоя семья, еще кто-то, и у других людей точно так же, это уже совсем другое. Это взросление.
Так, работа в студии заняла абсолютно все время и тупо стала большей частью жизни. Времени на себя и личную жизнь вообще не было. При этом денег это тоже не приносило. Работали мы в лучшем случае в ноль. Однажды один из наших клиентов набухался в день, когда он должен был скинуть нам деньги за 2 месяца работы, и впал в алкогольную кому. Пару недель, пока мы не могли от него ничего получить, я ходил в столовку универа и сладком подсаживался к столам, где сидели знакомые, и просил оставить что-то поесть. Почему никто из нас не стал искать другую работу? Да хуй знает. Мне все еще казалось, что это просто временные трудности. Сейчас все пройдет, все будет хорошо. Ну, либо это просто была какая-то упоротая обреченность. В копилку тревоги добавился замкнутый круг. У нас нет денег, значит, нужно больше проектов, значит, нужно больше людей, но для того, чтобы их нанять, нужно больше денег. К волнению за себя добавилось волнение за команду. Справедливости ради, денег-то становилось больше, но из-за того, что мы были абсолютно неконкурентны большим, даже средним студиям, найти норм разрабов было практически нереально. И начался новый круг поисков кого-то среди знакомых, которому можно было бы, стыдясь и несмотря в глаза, предложить мизерную зарплату, за которую он бы работал. Я хз, как сложились звезды и где такие люди находятся, но мы нашли одного кодера, а потом и второго. Как-то незаметно для себя, с каждым новым проектом я стал все меньше кодить и все больше заниматься менеджментом. Теперь мне казалось, что я не просто самозванец-программист, который нигде не учился, нигде не работал, а еще и хер пойми какой управленец. Тогда же закончились мои очередные отношения. Отчасти из-за того, что работа тупо занимала большую часть жизни, и я вообще не мог с этим ничего сделать. Жить как-то по-другому я не умел, да и не знал как. даже не мог представить. Это ёбнутый мазохизм, но местами мне это даже нравилось. Каждый день какое-то дерьмо сыпется на голову, а ты его разгребаешь. Так было до первого нервного срыва. Полностью пропал сон, аппетит, силы и желание что-то делать. Однажды я просто говорил со своей девушкой по телефону и разревелся. Со мной такого никогда не было. Стало страшно. Появилась постоянная тревожность. Из-за любого чиха мне казалось, что я смертельно болен, а все люди вокруг вызывали у меня огромное подозрение и неприязнь. Я ненавижу ходить по больницам и врачам, и зря. Поэтому, конечно, никуда не пошел, просто поговорил со знакомым тренером в качалке, куда я зачем-то продолжал ходить, хотя почти не ел и еле тянул ноги. Он наговорил немного всякого разного, немного успокоил, и я через пару недель вернулся в родное болото».
Жестко, конечно.
Вау! То есть, видишь, вот это погружение от детских наивных мечт в пучину жесткой реальности. Нет времени ни на что. Ты думаешь, что это сейчас я заведу свой бизнес и буду управлять своим временем, я буду свободным человеком, меня не заставят никуда приходить.
Да-да-да.
Ты отдаешь еще больше, на самом деле.
Мне еще, знаешь, интересно вот эта теория этой ментальной энергии, да, заряда этого оптимизма, который, мне кажется, что у каждого человека внутри есть некий такой бутылочка, которая... Мы рождаемся с разным объемом, да, у кого-то прямо оптимизма в жизненного какого-то. Есть такое слово «витальность». Это некая любовь к жизни. Вот ты любишь жить, ты любишь ее во всех проявлениях. Витальность, она может быть... Не знаю, у тебя отличный аппетит, ты любишь поесть, ты любишь с людьми общаться. Причем, ну, это не синоним экстравертности. Люди витальные, они могут... не знаю, наслаждаться в тишине, прийти в какой-нибудь парк, и прямо они зарядятся максимально. Вот эта вот бутылочка, она у каждого разная, она прокачивается, и ты можешь туда доливать, и ты можешь оттуда черпать, но если ты оттуда только берешь, то рано или поздно у любого, даже самого заряженного в мире на позитив человека, витальность заканчивается. Она, вот это отношение, знаешь, открытость миру, как дети, они же... Вот в любом городе, не знаю, в каком-нибудь Нью-Дели, в трущобах дети бегают, прыгают, им веселятся, им в целом они не чувствуют, что жизнь как-то плоха. И вот мы вот как эти наивные дети, а мы рождаемся, и вот мы начинаем свой бизнес, и мы считаем, я сейчас, вот у меня эта бутылочка, там она такая большая, полная, у меня там, не знаю, большой объем. А потом мы постепенно, если ты из нее берешь только и ничего в ответ никуда не кладешь, оно приходит к концу. А когда у тебя заканчивается любовь к жизни, у тебя, собственно, заканчивается и жизнь. Потому что зачем тебе жить, если тебе неинтересно, если ты не любишь, если ты только тревожишься?
А меня зацепила фраза, что это какой-то мазохизм. Ну, потому что, смотри, вот у тебя начинается первое осознание того, что это, в принципе, очень нелегко, что здесь надо страдать. Пускай у тебя еще есть оптимизм, что все, может быть, это просто временные трудности, но все равно, смотри, ты такой всегда, всегда можешь закончить эти страдания. Пока все не зашло далеко, брось это и устройся на работу. У тебя есть хороший опыт уже, ты умеешь управлять людьми, умеешь программировать, поди, устройся. Сразу будет много денег, ноль ответственности, отдохни, типа такого, да. А ты такой, я буду ходить в столовку с подносом и просить еду у знакомых.
Ну, потому что это же сдаться. Вот, вот ты же переехал, да, ты много где жил. Ну вот ты приехал, вот ты из какого-нибудь небольшого городка, ты приехал покорять Москву. Ну прикинь, вот ты возвращаться обратно, пускай и там обратно комфортно, там есть, не знаю, родители, друзья, семья, твоя комната, где еще плакаты Linkin Park и Guana Apes, например. Но возвращаться обратно – это поражение. Это ты как бы поставил ставку, и ты обратно возвращаешься, как Наполеон, да, которого сослали потом в ссылку. Ты возвращаешься с ничем. Это очень страшно, неприятно, больно. Это не просто так. У тебя был свой бизнес, и сказал, ну ладно, я сейчас пойду на галеру поработаю на дядю, но ты предаешь свою мечту, свои детские идеалы.
И вот пока ты начинаешь гнаться за этой мечтой, ты реально попадаешь вот в эти парадоксальные ситуации, которые я, как человек большую жизнь, там, работавший по найму, только-только начинаю понимать. Он реально сложный. Вот когда мы говорим о человеке, который, знаешь, такой стремится выучиться чему-то, попасть на работу, да, это одно. А здесь Нужно больше денег, значит, нужно больше проектов, значит, нужно больше людей. А как я их найму, потому что нужно больше денег? И ты такой, как бы, логического выхода из этой ситуации нет. И ты каждый раз должен придумать какой-то абсолютно уникальный способ как-то это разрешить. И начинаешь принимать решения, которые ты для себя объясняешь вынужденными мерами, а со стороны ты немножко начинаешь понимать, что ты, в принципе, плохой человек. Что ты как бы, ну, обманом ради своих интересов, ну, таким не то, что обманом, да, а немножечко манипуляциями, какими-то недоговорами, ради своих интересов начинаешь затаскивать людей, которые могли бы пойти на нормальную работу устроиться, ты их затаскиваешь к себе, и вместо больших денег, которые, в принципе, они достойны, и ты понимаешь, что они достойны, ты говоришь им, ну, давайте сейчас за чуть-чуть, за маленькую ЗПшечку. Ну, надо, скоро все будет. Хотя ты даже сам не уверен, что скоро все будет. А им ты должен внушить этот оптимизм, который у тебя самого нет, ты его должен придумать. И получается вот такой, знаешь, ты-то себе говоришь внутри, что я хороший человек, просто это временные трудности. А если тебя проанализируют со стороны вот этими, знаешь, программистами из Твиттера, которые всем говорят, что бизнес охуел. И ты такой, да, получается, я тот самый бизнес, который охуел.
Да. Есть такой американский психолог, ну, сейчас он еще очень на хайпе, Джордан Питерсон, и он, в свою очередь, в своей лекции рекомендовал почитать книжку, я вот просто забыл автора. Еще один психолог, он писал про фашизм, про нацистов, и он писал про полицейских, которые работали при этом режиме, и как они были, это были мальчики, которые, ну, потому что, получается, там ближе к 39-му, они начинали после Первой мировой войны, они пошли вот в служить в полицейские. И они были полны надежд. Ну, не все, но вот многие, что вот Германия проиграла, мы сейчас, вот мы пойдем служить, потому что было там величие немецкого народа, всякие такие штуки. И как постепенно, ну, там же начиналось, сначала все очень начиналось мирно, вот реваншизм, да, потом национал-социализм, все так постепенно. И как и в этой книжке он рассматривает, как они вот из наивных таких мальчиков, которые, ну, были полны в целом, ну, не самых плохих идей, да. Мы хотим, чтобы наша страна была хорошей, чтобы у нас жить было хорошо. Как они пришли к совершеннейшему просто ужасу, к абсолютным, ну, просто потеряли человеческий просто лик и стали, ну, непонятно кем. Как там мучили, убивали, вытаскивали людей из домов, как погромы, ночь длинных ножей и прочее. И вот, вот эта психология превращения из... Оно вот как раз это... Я сейчас не пытаюсь сделать параллель между типа тем, кто начал свой бизнес и...
Что-то я сижу такой, вау.
Но просто тут соль вот в этом. Это временно. Сейчас вот эта история, что ты помнишь, да, свои какие-то идеалы, какие-то начинания, но сейчас просто я вот... Это вот просто это сейчас не очень важно. Это временно.
Ну и вот, и, возможно, на этом этапе, прикинь, тебе начинает приходить сознание, что, в принципе, это может быть и не временно. Может, это и есть как бы свое дело. Это куча постоянных проблем.
Да.
И у тебя накапливается, и вот видишь эти, говорят, нервные срывы. Пропал сон, все. То есть это... А мы такие, как это так у бизнесмена может пропасть сон и какие нервные срывы? Чего это он там плачет девушке? Ты что, дурак, что ли? Ты бизнесмен. Иди Мерседес купи.
Да, я. Но, ну, на самом деле мы же, ну, не знаю, я так не думаю, потому что я, наверное, мы сейчас пытаемся, знаешь, транслировать, как будто мы там 16-летние. Но я надеюсь, что все примерно понимают, что те, кто занимается бизнесом, это... могут быть весьма глубоко несчастные люди. И в целом... ну, это так... Я вот всех спрашивал. У нас просто история нашей компании, что, получается, основатель основал ее 15 лет назад, в 2006 году. И 15 лет чувак фигачит, ну, как прямо очень, как проклятый. Спустя 15 лет компанию там купили, ну, большую долю. Короче, там большие деньги пришли, да? И вот так вот спроси любого. Согласен ли ты 15 лет... прям без продух, прям вообще постоянно работать, чтобы потом через 15 лет получить большой куш.
Причем, да, это хороший вопрос. Так.
Причем, вот когда я тебе это предлагаю, да, ты как бы можешь сказать, ну, вообще 15 лет, да, большой куш. Когда ты начинаешь, ты не знаешь, сколько лет пройдет, и вообще получишь ты что-то или нет.
Да, классно. Классно знать, что... Короче, это намного легче согласиться на 15 лет страдания, зная, что они окупятся. согласиться на страдания, которые может и ни к чему не привести, намного сложнее.
Так вот, тревожность и нервные срывы и прочее, они же в том числе от этого. Ты не знаешь, когда это закончится, ты не знаешь, закончится ли это вообще, но при этом ты не можешь от этого уйти. Это как, ну, как неизлечимая болезнь, да, все вот эти попсовые стадии принятия, осознания, они же вот тоже, это история, от которой ты не можешь избавиться, ну, на данном этапе хорошо, но которая при этом тебе делает больно.
Наверное, стоит сказать, что все это время я не общался, да и практически не общаюсь со своими родителями, хотя они живут недалеко. Я вырос в бедной семье, и их всегда просто устраивало то, что я могу прокормить себя и вроде как еще не спился. Конечно, они желают мне всего самого лучшего, но мне всегда хотелось им помочь, хотя бы деньгами. Они отказываются, из-за этого мы временами не общаемся. Это обесценивает то, чем я занимаюсь. Потому что тратить деньги на себя мне неудобно, хотя я убеждаю себя, что делать свою жизнь комфортно – это норм. И при этом рядом нет никого, о ком бы я мог позаботиться. Сейчас мало что поменялось. Мы со скрипом пытаемся влиться в местное IT-сообщество. Студия, которая началась как посиделки в общаге под пивко и обсуждение того, как хуёво работать на большой галере, теперь продает своих же разрабов в другие конторы. Теперь мы сами галера. Я немного утешаюсь тем, что у нас есть проекты, которые полноценно делает наша команда, но они практически не приносят прибыль. Максимум денег дает аутстаф. Тут добавляется еще одно чувство, за которое я часто себя корю. Иногда ловлю себя на мысли, что я рассматриваю наших кодеров как средство производства. То, что приносит нам деньги. Это мерзко и дико. Среди них есть мои друзья. За время, пока мы работаем вместе, столько всякого дерьма успело произойти. Гоню от себя такие мысли. Рейт у нас до сих пор довольно низкий, хотя мы и покупаем сотрудникам оборудование для работы, стараемся делать хоть какие-то плюшки, брать интересные проекты. При этом наша студия работает без внешних инвестиций. И это еще один момент, который бросает меня в ступор. Я не знаю, правильно это или нет. Нам нужно искать деньги инвесторов или нет. Можем ли мы грести и дальше сами? Я все еще частично продолжаю работать как программист. У нас не хватает рабочих рук. Наверное, это занимает 20-30% от моего рабочего времени. Остальное скатилось в менеджмент, кучу звонков, бесконечных совещаний и так далее. Я интроверт. Мне позвонить кому-то всегда было сложно. Какие нафиг совещания? Меня часто преследует чувство того, что мне просто повезло. Кажется, от меня мало что зависело. Достоин ли я того, что сейчас имею, и того, чем мы занимаемся? За все время, пока я занимаюсь студией, стабильно раз в пару месяцев у меня появляется вопрос. А не бросить ли все это нахер? Не пойти ли на галеру и забить? И если вначале я просто говорил себе, что ничего не умею и меня никто не возьмет, то теперь я хз. Если я просто брошу все и пойду в большую компанию, где, очевидно, буду платить гораздо больше, чем я получаю сейчас. Ради чего это все было? Зачем я занимался тем, от чего меня временами просто тошнило? Принесут ли мне большие деньги счастья, если я смогу ли я сделать счастливыми своих близких?
Да.
Вау.
Мне вспоминается, к чему он страдал, бессмертных противился воле. Голоса его тускло мерцают ночи и сливаются с морем. Это, собственно, Одиссей. Который вернулся обратно. Ну, тут столько всего намешано, тут столько всей вот такой этой боли. Например, во-первых, этот классический миф, когда герой побеждает дракона, сам становится драконом. Вот он. Ну, то есть все, что писали про мономиф, что он никогда не меняется, и что у нас есть просто какая-то череда, вот она, пожалуйста. Человек хотел победить систему, галер вот этих плохих начальников, а получается сам...
Превратился в такого.
Превратился, да. Это, наверное, больно. Представляешь, когда герой, вот он победил дракона и сейчас будет... А оказывается, что нет. Что это не дракон виноват был.
Что, оказывается, совещания, звонки, менеджмент, всю эту херню, ее не придумали для того, чтобы тебя бесить. Она типа приходит сама, и от нее никуда не деться, ей надо заниматься. Что, оказывается, низкие зарплаты тебе платят не из-за того, что какая-то страшная жадность, и хотят тебе поднасрать, а себе забрать побольше. Прикинь, оказывается, негде их взять. Прикинь, оказывается, вообще они просто надеялись, что им повезет, и взяли тебя чтобы преодолеть, а не получилось. И вы здесь все застряли. И все не знают, что делать. Ты сейчас, сидя на галере, думаешь, господи, как я сюда угодил. Твой начальник сидит и думает, господи, как к этому все пришло. Может, мне тоже все просто бросить.
А знаешь, какой следующий шаг? Ну, то есть, тут же тоже есть принятие вот этого неизбежного, да? Рано или поздно может начаться злость. Ну, винить всех, то есть не себя, а сначала ты там себя винишь, что я такой плохой. И это может проскакивать, знаешь, за 5 минут. То есть одно на другое, на третье. И потом, например, можно переродить и сказать, так, а в конце концов, чего я страдаю, да? Почему это вообще моя компания? Я тут самый главный. Ну, и начать уже принять это, сказать, ну, виноваты вот все остальные, значит, я буду этим пользоваться. Через такую злость. И стать еще более страшным там тираном и деспотом. И уже именно откровенно пользоваться всем это, всей этой ситуацией. Например, покупать себе дорогие машины, потому что, ну, я заслужил. Я, типа, настрадался достаточно. Вот эти там кодеры, которые страдают, они просто материал. Ничего страшного. Это вполне возможно следующий шаг. И постепенно это же закрепляется. И у нас образуются совершенно неадекватные начальники. Историй полно, как люди, там, вообще потерявшие все на свете, берега. Но потому что это травма, которая она зажила. Знаешь, когда шрам, вот он заживает, он, например, потом ноет, мешает ходить. Вот так.
Меня тут еще сердечко разбивает его вот это стремление делать это для кого-то.
Да.
Ну, типа, вот он...
Не для себя.
Типа, вот он вроде как... Смотрите, какую я классно строю штуку. Чтобы жить хорошо, чтобы там были деньги, чтобы все. Ну, типа, родители не хотят, чтобы я им помогал. Семьи у меня нет, отношений нет. Типа, для себя, что ли? Мне вроде это все и не нужно. Я на себя тратить не люблю. Блин, вот это тоже, смотри-ка, такое... У меня это тоже прямо есть.
Да.
А, знаешь что? Вот эта приученность жить в бедности.
Да.
Он из бедной семьи, и я из бедной семьи, да. И вот у нас как бы такое, что, знаешь, люди, которые зарабатывают деньги, это какие-то вот там вот ушлые негодяи.
Да.
Что деньги тебе ничего не дадут. Что вот меня до сих пор трогают, знаешь, такие фразы, типа я услышал здесь. Хочешь узнать, что Бог думает о деньгах?
Ну.
Посмотри на людей, у которых их больше всего. Я такой, да. Да-да-да.
Сейчас сложно было.
Ну, типа, Бог дает деньги самым плохим людям.
А,
вот его отношение к деньгам.
А, все, я понял. А почему его, может, ее?
Ну, например, окей.
Да.
Божество. Оно. Вей.
Сейчас тоже надо это вырезать. Ну, слушай, у меня то же самое. Тоже, ну, я... У меня мама работала бухгалтером, отца не было, поэтому мы тоже всегда жили очень бедно. И... Но ты, не, ты, когда ребенок, ты не думаешь, что это бедно. Ну, ты приходишь домой, у тебя из еды кусок булки с сахаром. Это вообще топич еда нормально. И потом в IT же тоже, ну, у меня, по крайней мере, я пришел в IT, когда там денег вообще не было. На первой работе у меня была стипендия 1500 рублей. 2000 рублей я на первой работе получал, работая студентом. Потом, когда я пришел на полную ставку уже, когда я мог, ну, только на сессии уходил, у меня было сначала 2, потом 4, потом 8, а потом 16. Я думаю, вот сейчас, короче, будет 32 и так далее. Но нет, все оборвалось. Там начались проблемы, перебои с зарплатами. Но да, денег не было, и ты такой, ну, на себя тратить, мне ничего не нужно. Ну, там.
Ну, и знаешь, есть какое-то, что когда ты живешь в бедности, у тебя как бы вот в абстрактных мечтах такое было бы классно быть богатым.
Да.
Но на самом деле ты к этому вообще не готов. И когда на тебя начинают какие-то... У тебя появляются деньги, такое ощущение, что тебе стыдно быть богатым. Типа, да, богатым не быть заслужил. Не круто. Ты не заслужил.
Да.
Ты не умеешь этим пользоваться. Ты не знаешь, на что тратить деньги. Ты постоянно такой, да мне же самому-то ничего не нужно. Да. Я бы вот сейчас для кого-нибудь лучше что-нибудь делал. Потому что сам ты не готов быть богатым. Мне вот интересно, не вредит ли это мышление вести бизнес?
Конечно.
Не мешает ли?
Есть, я тебе сейчас телегу прогоню одну. Я, по-моему, у нас было в одном из выпусков, но не помню. Может, и не было. Может, мы это вырезали. Есть такая штука, как габитус. Габитус – это в биологии... Я говорил, да?
Нет.
Ладно. Короче, по-моему. Телега. В начале 19 века, в конце 18 было очень много исследований бедности. Ну, вот почему люди бедные? Есть люди бедные, есть люди богатые. Да, и там много... было особенностей, и накопленный капитал через годы, и, потому что, естественно, монархии рушились. И Пьер Бурдье, это такой французский, по-моему, он исследователь, он поехал в мексиканские фавелы, и там, ну, там люди очень бедные. И, они, и он пытался понять, вот почему есть бедные, а есть те, кто вырывается и идет там, зарабатывать денег. И он, есть такое понятие, как габитус, оно пришло вообще из биологии. Например, береза, она есть карельская береза какая-нибудь, есть якутская, она вроде одна и та же береза, но при этом на севере она такая низенькая, очень скрюченная, ну, потому что ветра постоянно, а где-нибудь в средней полосе она высокая, стройная и очень вырастает далеко. И вот это называется габитус, да. И там такая история, что бедные люди, они им больше, чем есть рисковать. Например, бедный человек, он идет в универ и понимает, что вот если я сейчас, например, я вылечу из универа, то я потом не поступлю, у меня не будет специальности, я не найду работу, я умру с голоду. Ну, или просто человек, который бедный, он берется за любую работу, самую плохую, и на ней остается, никуда не идет, потому что страшно рисковать. А богатый человек, который жил в богатстве, который жил в обеспеченности, он более свободен. Он может пошел, сделал это, сделал свой бизнес, бизнес прогорел, взял, занял, ну, взял у родителей деньги, или там родители подарили первый бизнес. И, как правило, такие люди добиваются большего, потому что, ну, они привыкли, что у них за ними есть там какая-то поддержка. Они, и они добиваются большего. А вот люди с бедностью в голове, нам страшно рисковать, нам страшно уходить, делать какие-то... Вот чувак, например, вот этот наш герой, он, наверное, мог бы пойти к инвесторам, взять много денег в кредит, в долг и пустить их в рост. И, например, нанять себе крутых кодеров, быстро раскрутиться туда-сюда, и вот он уже на коне отдал эти деньги, заработал еще сверх. Но это страшно, потому что ты и так на самой грани, а ты взял еще там сверху 40 миллионов, и как ты их будешь отдавать? У тебя ничего нет. Тебе страшно потерять вот то, что у тебя есть.
Ну да, ты как бы не рискуешь и готов двигаться постепенно и надеяться, что оно сработает.
Да.
Работая вот так вот по-плохому, да? Задешево, за дурацкие заказы,
да.
Сам там день и ночь. Всем жертвуешь, типа, рискни, возьми денег. Может быть, получится.
Да.
Потому что здесь ты тоже не знаешь, получится или нет, там получится или нет. Ну да, не готов.
Так. Да, но когда ты... Вот это маленькое постепенное движение, поступательное, оно же от тебя очень много отъедает. И, ну, чудо не случится. Вот когда ты сидишь, у тебя, ну, такая очень средненькая конторка, вы нанимаете чуть-чуть. Единственное чудо, которое может случиться, у вас резко прилетит какой-то огромнейший заказ. А как он прилетит? Ну, то есть, его нужно искать. Ну, и, по сути, огромнейший заказ на большие деньги прилетит, ну, если ты будешь его точно так же, как кредит, да, рисковать там. Ты взял на все деньги, поехал в долину, не знаю, общаться там с криптоинвесторами, которые тебе дадут денег. А может, нет. А может, да. А может, ты просто просрешь кучу денег. Бизнес – это риск. Прямо...
Ну, и видишь, да, к какому это все приходит состоянию. В два раза, в три раза, в четыре умножилось вот это ощущение, что сейчас сдаваться будет в 300 раз больнее.
Да.
То есть, это уже не просто момент, где ты такой, ну, окей, пойду все-таки поработаю на кого-то. Ты такой, так, мать ваша, а ради чего все это было вообще? Столько уже вложено, сейчас намного больнее бросать.
И при этом есть еще страх, что у тебя нет релевантного опыта. Ну и в целом это действительно в какой-то степени так, да? Когда ты бизнесмен, собственно, ты решаешь проблемы, ну, такого высокого уровня, и при этом как наемный рабочий, ну, редко кто может пойти наемным CEO, да? Вот именно наемным бизнесменом. Чаще всего... Ну, такое тоже возможно, но вот у нас редко такое практикуется, потому что чаще всего CEO – это все-таки основатель. А на Западе, огромных корпорациях, да, CEO – это просто нанятый человек, ну, за хорошие деньги, там, дивиденды и все прочее. И идти работать просто так, после того, как ты был основателем компании и решал вопросы одного уровня, тебя могут и не взять. Этот страх есть. Потому что скажут, ну, чувак, Ты знаешь, как нанимать людей, например, развивать бизнес, но у нас уже есть такой, да, наш основатель. А зачем нам два генерала? Ты, ну, иди просто кодером. А у тебя нет экспириенса релевантного? Или ты там, ты, например, менеджером, да, пойдешь? А, слушай, ну ты менеджил там 10 человек, вот так вот, ну как-то, да? Нам такое, нам нужен прямо, знаешь, на опыт релевантной индустрии.
Угу.
Но при этом эти люди, они могут очень много чего добиваться. У них майндсет не просиживание штанов, да, когда тебе платят. Это вот две
парадигмы. Мне кажется, типа, люди с абсолютно с разных сторон стены, которые не очень понимают. Типа, ты приходишь, бывший бизнесмен прогоревший, да, и приходишь вот к людям, которые всю жизнь работали по найму. Вот они сидят в индустрии, они видят, как здесь все выстроено, процессы именно в середине системы, не видя ее всю.
Да.
Вот они вот в ней, и они такие приходят, и ты как бы, сам ты больше, чем они. В плане, у тебя больше разного опыта получилось. Но он почему-то кажется нерелевантным. Я не знаю, как это происходит. Потому что мне сейчас тоже кажется, что я вот не работаю уже 2 года в индустрии, в какой-то по найму, на компании. Я вроде делаю какие-то, как мне кажется, прикольные вещи, но...
Угу. Подкаст «Доктор Кот».
Типа того. Вот что, этот подкаст какой-то мой опыт для кого-то будет интересным? Я типа не смогу прийти к нему, вот, как я работал на подкасте «Доктор Кот». Такое ощущение, что мы тут просто... Да, это вы там игрались какие-то игрушки. У нас тут будет серьезней.
Мне кажется, самое большое отличие людей, которые работали по найму за зарплату, от вот таких людей, это майндсет. Люди, которые работают на зарплату, часто работают на, ну, просто для того, чтобы работать. А люди, которые был свой бизнес, им нужен результат. То есть они работают на результат. И это два совершенно разных подхода. Потому что один – это... Ну, хорошо, у нас есть много времени, мы не считаем, там, сколько у нас денег, потому что за деньги кто-то другой отвечает. А другое дело, у тебя задница пригорает, тебе не нужны митинги, совещания. Если они непродуктивны, если они деньги твои съедают, да к черту их.
Да, да. Так, следующее письмо. Благодаря родителям я попал в институт на IT-специальность. Но во время обучения даже не думал, что знания, полученные там, настолько мне помогут. Во время обучения в институте подрабатывал ремонтом и продажей велосипедов в разных фирмах. И, в принципе, мог себя обеспечить всегда. В определенный момент я понял, что мозг устал от велосипедной рутины и желает развития. Поступил кардинально. Уволился и стал искать работу по специальности. На самом деле играл в Counter-Strike и пил водку. В итоге мой друг, искавший также работу по специальности, предложил пройти с ним собеседование в одной франчайзе 1С. В итоге я прошел, а он нет. Были пару простых задач, написать калькулятор и еще что-то, но суть в том, что надо было соблюдать чистоту кода, присущую именно этой фирме. В итоге я писал эти проходные задачи примерно 2 месяца. Далее меня приняли, я работал за 48 рублей в час. Кайф! Первые гроши мозгами. Далее меня закинули на внутреннюю разработку, и я писал автосборщик дистрибутивов 1С из говна и палок. 1С, скрипты, распознаватель картинок. Кончилось тем, что оказывается в основном у фирмы заказчики из Москвы, а мы в Ижевске. А доллар-то упал, и в фирме нет денег. Избавились от всех ненужных тем, что либо отпуск пока не оклемаются от такой неожиданности, либо увольняйся. Я уволился. Дальше больше. Несколько работ в той же сфере, и в итоге я с 2 товарищами организовал свою франчу 1С и продажу оборудования. Кассы, терминалы сбора данных, весы и так далее. Все для розницы. Сейчас штат 15 человек, плюс несколько на аутсорсе. Смотрю я на это все и не знаю, что дальше делать. Бросить хочу. Ужасно. Почему? Устал за всеми прибирать, а кадры раскидывать жалко. Вроде всех чему-то научил. Часть себя вложил, да и они благодарны. И не специально получается так, что что-то неправильно. Может, руководством заниматься не мое? Пробовал Python, Kotlin. Вроде интересно, но без идей далеко не заходил. Скучно. Вот и скучаю каждый день. Смотрю на ребят, помогаю. А чем заняться моему мозгу, придумать не могу. Может, что посоветуете?
Интересно. Ну, тут, видишь, он очень такой деятельный.
Угу.
То есть начал с одного, потом пришел, уволился. То есть здесь это более позитивно, мне кажется.
Ну, понятно.
Ну, то есть начал, что-то делаешь. Но тут тоже есть интересные такие звоночки.
Например?
Ну, например, ты заметил, да? Всех научил, всех, ну, такой, знаешь, как батя.
Да-да-да.
Всех научил, все сделал, а потом начал про себя задумываться. То есть как бы, как наш предыдущий герой. Ну, все в семью, все в компанию. А потом уже про себя начал думать.
Мне знаешь, что здесь показалось интересным? Что ты сначала идешь как бы по инерции. Mm-hmm. Да, получится. Вот такой, типа, родители отдали на IT-специальность.
Mm-hmm.
То есть не то, чтобы ты сам это выбрал, да?
Mm-hmm.
Они отдали на IT-специальность, и ты понимаешь, что тебе это помогло, да? Это отлично.
Mm-hmm.
Такой друг позвал на собеседование в 1С. Mm-hmm. Ты такой, как бы 1С. Ну, все такие, знаешь, нос в него вороте. Да, ну, в принципе, 1С, чего нет?
Ну,
такой, пойду попробую. Попробовал, да. Получилось. Работал в 1С. И к моменту, когда ты такой, так, буду-ка делать что-то свое, потому что ты не сам хотел уйти, да?
Да-да-да.
Обстоятельства вынудили тебя уйти. И вот ты в ситуации, когда меня вроде как по чужому предложению научился идти, по чужому идее я стал 1С-ником.
Да.
Я посмотрел, как устроен чужой бизнес. И соберу-ка я этого из всего, что-то из того, что мне показывали другие люди, что-то свое. И, возможно, далеко не факт, что это лучшее для тебя.
Это правда.
Но ты такой просто вот понаучился по жизни и занимаешься не тем, чем хочешь, но тем, чем по стечению обстоятельств вдруг умеешь.
Да. И более того, ты, может быть, бы, если бы служилось по-другому, ты не сделал бизнес 1С, например, а великим бы дальше занимался.
Типа того.
Ну, это интересно. Видишь, как все случайно получилось, и ты не там, где ты хочешь. Это, знаешь, как будто бы ты на тачке. Я иногда, ну, когда хочется голову проветрить, берешь, садишься в машину и едешь, ну, просто не ставишься в навигаторе, ничего, а просто, ну, здесь повернул налево, там направо, куда тебя привезет. И это здесь так же. Ты такой, ну, здесь случайно повернул туда, здесь случайно вот. Здесь можно поворачивать налево, я повернул налево. Здесь только направо, ну, я поеду направо. И бац, и ты куда-то приехал. Но это не то, где ты хотел оказаться. Потому что в целом ты не знал, где ты хотел оказаться.
И из этого это такой путь, как бы, знаешь, все время не то чтобы легкий, да, но вот путь более краткосрочной выгоды. Например, я иногда задумываюсь, что я тоже по нему прошел, оказавшись вот там, где я сейчас, да. Потому что у меня есть какое-то идеальное представление, чем бы я хотел заниматься. Но для этого надо, я не знаю, что надо сделать. Мне надо просто сломаться пополам, обосраться на месте, и вот какими-то дикими усилиями, может, только так и поможет мне сделать то, что я хочу. Но всегда как-то что-то у меня какие-то откладывались знания про IT. Такие сторонние, да?
Да.
И все время получалось так, что выбрось все знания, что у тебя есть, и занимайся чем хочешь. Не получается, не получается, не получается, нужны деньги. Так, я вроде что-то помню про IT, пойду опять про IT попишу. И так постепенно, постепенно у тебя накопились знания, которые ты не хотел накапливать. И ты их применяешь такой. Вот, типа, я себя считаю супергуманитарием, журналистом, писателем, всем, кем я хотел быть, там, киношником, кем-то еще. Но, типа, я сижу в тусе программистов, потому что так получилось, что жизнь меня вела по айтишным конторам.
Мне кажется, вообще... Что делать? Мне кажется, вся наша жизнь – это просто какая-то огромная рука Божья, да, наверное. Просто взяла огромную охапку дротиков, просто кинула куда-то. Кто-то полетел, попал в цель и попал прямо в счастье тут же сразу, мгновенно занимается. Моцарт, например, он с 3 лет уже писал музыку, да? Никто не знает, был он счастлив или нет, но в целом он занимался вот одним и тем же и добился успеха, да? Возможно, он попал вот прямо вот точно в цель. Такие люди рождаются раз там во сколько-то лет, может быть, в сотни лет. Какие-то люди, ну, вроде они куда-то прилетели в какое-то более-менее им нравящееся, а кто-то вообще мимо цели попал, кто-то прилетел и потом пытается попасть куда-то в другое дело. Но это очень сложно.
Ну и типа вот здесь вопрос, как быть? Как быть с тем, что ты построил бизнес, который тебе не нравится? Как быть в этой ситуации? Это не совсем та же, это не так, как устроился на работу, которая тебе не нравится.
Это правда.
Это у тебя вот эти 15 человек, в которых ты вложил душу, научил, и у них все хорошо. И если ты уйдешь отсюда, то...
Что, они ты... умрут?
Ну, не знаю.
Что с ними будет? Ничего с ними не будет.
Вау, ты так это видишь?
Да, конечно.
Ну, страшно же.
Ну, бизнесы, понимаешь, мое мнение, что люди, вот в конце концов, если ты, вот, знаешь, раздвинешь кусты вот прямо в самую сердцевину, или как лук ты начинаешь чистить, в самой сердцевине люди в целом, ну, натурально должны про себя думать больше, чем про кого-либо то ни было. Даже самые крепкие отношения на свете – все равно ты, в конце концов, там должен быть эгоизм. И также с работой. Ты, да, ты там даешь, у тебя работает 15 человек. Ну что они? Ты вот, контора развалится, что они по миру пойдут? Они больше ничего не умеют?
Да, ты думаешь так, ну типа это же мои. Мои ребята.
Они... Твои ребята – это твои, например, дети, которые без тебя, ну, точно, они, не, там, не знаю, им 3 года, они не могут никуда без тебя деться. Это правда. Но если там люди, которые работают программистами или неважно кем, ну, а ты, они не твои дети. Они, ты можешь сказать, все, ребята, денег нет, мы закрываемся. И так будет честнее, по идее, если у тебя действительно нет денег, чем, вот, знаешь, там, на 3 рубля им говорить, вот. Потому что он, получается... по сути, вот в та компания, которую наняла, да, до этого, которая сказала, ну, денег нет, да, мы в Ижевске, доллар просел, а идите погуляйте. Он же тоже может быть в абсолютно такой же ситуации. Тоже вот он 15 человек нанял, доллар просядет, он скажет, ребята, вы мои детишки, я вас не могу никуда отпустить, да, такой патронизм такой жесткий, я вас не могу никуда отпустить, ну, я не, вам не говорю, что, ребята, расходитесь. А я вас как бы чуть-чуть оставлю, и вы чуть-чуть поработаете.
Ну окей, даже если ты такой вот проработал это в себе и принял такой, да, все, отпускаю, заканчиваю это дело, оно мне не нравится.
Да.
Начинается новая тревога. Так, подожди. Ну у меня же все было хорошо. Опять все с нуля. Опять идти работать по найму, а вдруг не смогу. Это что, я из бизнесмена успешного стану джуном в чьей-то компании?
Это на самом деле все некое... Это не майндсет успешных людей. Знаешь, есть как там 7 навыков высокоэффективных людей, но вот есть майндсет бизнесмена. Люди, которые добиваются успеха, они есть прямо их миллионеры там, да? У них немножко другой майндсет. У них другие мысли по этому поводу. Неважно твой статус. Если твой статус не аффектит твою цель, ну, например, вот у тебя цель заработать $1 миллиард.
Так.
Огромные деньги. Думаешь, так, у меня есть, передо мной сейчас развилка. Либо я сейчас бросаю убыточный бизнес, который, ну, не выстрелит. Ну, вот он вялотекущий. И делаю что-то еще. Мне нужно пойти... Я вот общался с одним знакомым чуваком, который вот у него такой майндсет. Он сам из Ростова. Ну, он сам, у него родители, по-моему, из Эмиратов или еще откуда-то. Ну, вот переехали там в какие-то 60-е. Вот. И он из Ростова, он поработал много где, ну, там, в Яндексе еще где-то. Потом поехал в долину, покорять долину. И вот он там, ну, работает просто разработчиком. В хорошей компании, но просто какой-то разработчик. У него в контора есть в Ростове, типа мини-аутсорс, да, там 5-6 человек. Он работает просто разрабом, но в долине он получает большие деньги, он все сохраняет, все копит. У него вот, его вообще не парит, кем там его называют, джуном, не джуном, не знаю, неудачником, что вот у тебя была своя... У него продолжает эта контора быть. Он просто... Вот мне сейчас выгоднее поехать в долину в какой-нибудь Google младшим помощником младшего разработчика. Выгодно. Я сейчас там связи наберу, я наберу еще чего-нибудь, и потом стартану просто как боженька.
Интересно.
И вот это майндсет. Просто история про статус – это не установка на успех. Если тебя парит, что ты... Джун, например, тебя парит в том смысле, что ну как же я был бизнесменом вот тут, а теперь и вот тут. Это...
Ну, тут не только статус, тут сменится вообще стиль жизни, весь образ жизни. Абсолютно жизнь будет другой.
Да.
Ты живешь теперь по расписанию, которое тебе говорят. Делаешь задачи, которые тебе ставят.
Да.
Не влияешь уже так хорошо на движение бизнеса, куда что двигать.
Это правда. Но зато ты себе можешь сказать... Зачем я это делал? Я иду, чтобы получить, например, релевантный опыт в индустрии, пойти в компанию, чтобы, например, везде писать X. Знаешь, как мне это очень нравится? Посмотри в Твиттере. Там. X Google, X Яндекс или там X еще что-нибудь. Вот меня что волнует, что ты где-то до этого поработал. Да? Но это лычка, которую ты себе... Ну, я там делал вот это.
Я сам им обвешивался.
Да?
Да, это был мой карьерный путь. Я такой, сейчас я соберу себе красивый медалик красивых. Работаю в известных компаниях именно. И да, и даже когда начинал подкаст, зазвал гостей тем, что я экс-редактор Хабра.
Да.
Типа, смотрите, Хабр большое имя, а я ноунейм. И вот я уже не совсем ноунейм.
Да.
А у меня еще такая большая компания, еще такая большая компания. Я вот везде был.
Это правда. Это правда. Ну, и получается, что ты себе можешь, ну, как бизнесмен, ты говоришь, так, Потому что бизнес — это как любовь.
Угу.
Ну, мало кто, ну, я надеюсь, думает, что я сейчас пойду на первое же свидание с первым человеком, это будет прямо матч, это будет любовь с первого взгляда. Я лично не очень такое верю. Нет, такое возможно, но как-то сложно. И бизнес то же самое. То, что твой первый же бизнес, который ты сделал вот так вот из говна и палок, и ты думаешь, что вот он сейчас будет самый лучший бизнес в мире, ну, это очень наивно. Потому что, ну, бывает, да, ты можешь долго вкладывая в него силы, да и дорасти его до чего-то. А может быть проще, и вот посмотри на всех этих бизнес-ангелов, успешных людей, они запускают бизнесы вот так. Так, здесь сделал, вложил, не получилось, все, следующий. И они добиваются успеха, потому что они, ну, просто стреляют, эти дротики кидают много-много раз.
Блин, ну к этому так просто не придешь, вот ты что-то мне в своей голове.
Да.
Это реально вот это, наверное, такой... Может быть, это и будет его первый шаг. Прикинь, взять бизнес же продаются, да?
Да.
Ты берешь такой, у меня вот торговый бизнес. Все у нас процесс налажен.
Да.
Продаешь его за десяток миллионов, или сколько он там стоит? А то и больше.
Тут смешная история.
Норм же идея.
Когда пандемия началась, ну, знаешь, вот я не знаю, у тебя была мечта бар открыть свой?
Конечно.
В Питере бары, когда пандемия началась, продавали за какие-то, типа, там, 500 тысяч рублей. Ну, правда, там еще долгов на 2 миллиона, но ладно, это не важно. Но в целом можно было бар купить в Питере за, ну, как бы, за вменяемые деньги. И вот, да, ты мог купить себе бар, назвать его, не знаю, вот как бы ты бар назвал? Думал?
Эль-Койот.
Эль-Койот? Подавал бы там блины.
Нет.
Ну вот, ну да, было прикольно. Ну, короче, бизнесы, да, покупаются, продаются на раз. И это, кстати, в том числе вот знакомый есть, который бары открывает. Вот он у него такой прямо, он говорит, ну, я бар открыл, тыры-пыры, что-то там заработал на баре, я понимаю, что все, пошел на спад, продал бар. Открыл столовую. Потом еще что-нибудь. Но это бизнес. А тут вопрос. А зачем ты открываешь-то? Ну, понятно, что когда ты открываешь, когда ты, например, айтишник, открываешь бар, ты, наверное, у тебя в голове, знаешь, бармен протирает стаканы, тут два посетителя.
Говорит с интересными людьми, под грустную музыку.
Да-да-да. А в реальности у тебя пьяные абраганы, которые ломают стулья? Или наоборот, пустой бар, потому что туда никто не ходит, потому что пандемия.
У меня почему-то это вызывает такие ассоциации, когда ты говоришь про людей, которые вот так вот бизнесами торгуют, закрывают, открывают, что это надо какую-то себе прямо супер заслонку выставить.
От чего?
От всепроникающей эмпатии моей. Вот я такой за все переживаю, за всех переживаю. Постоянно пытаюсь влезть в чужую шкуру, голову, попытаться почувствовать себя как другой человек. И вот в этой ситуации, мне кажется, если бы я отрезал от себя гигантский кусок рефлексии, самокопания, тревог и всех вот этих вот психологических штук, которые мне в себе нравятся, только в таком случае я бы смог вот так вот щелкать бизнес. Иначе нет. Иначе я за все это слишком буду переживать и просто заживу себя со света сам.
Лучшие бизнесмены – психопаты, у которых нет эмпатии. Это правда. Политики тоже. Психопатический склад личности – это прямо очень пригождается. Потому что это люди, которые сделают все ради своей цели. А в бизнесе, ну, ты... Если твоя цель – заработать очень много денег, ты делаешь все ради своей цели.
Ну, здесь как-то, видишь, он говорил, что вроде как-то не про деньги. Я так понимаю, что если у него бизнес, и который идет, там, большой штат и все такое, деньги-то, наверное, есть. Но он такой, видишь, мне интересно, мне нечем занять свой мозг.
Ну, вот самый большой вопрос, наверное, бизнес, по определению, задача бизнеса – это заработать денег. Именно в бизнесе. Если занимаешься благотворительностью – одно, некоммерческая организация – это другое. Не знаю, у тебя может быть... Цель, да, все бизнесы пишут, ну, какие-то большие, пишут, у нас есть мотто, у нас есть девиз, знаешь, сделать жизнь людей лучше. Или там продавать арбузы, самые лучшие арбузы в мире. Мы делаем людей счастливыми. Это правда. Но вообще так-то вот если спуститься с облаков, бизнес сделан, чтобы заработать денег. Есть просто, ну, бизнесы, которые хотят сверх денег, есть бизнесы, которые... Там, окей, они на каком-то уровне задерживаются, и нам типа ок норм. Просто в бизнесе это все бы работало, если бы не было конкуренции. это же всегда тоже еще борьба. Ты сделал маленькую конторку, ты такой, ну, нам норм. Нам, вот, у нас есть какой-то поток кэша, а тут приходят конкуренты, сжирают клиентов, кэш становится меньше, ты начинаешь людей увольнять или еще что-нибудь. Бизнес, в котором ты монополист, это очень крутой бизнес, но нигде нет монополистов, кроме, может быть, там, нефтянки какой-нибудь.
Вот видишь, может, у меня из-за этого начинаются мысли о том, что бизнесмены на самом деле не выгорают, не переживают ничего, потому что я думаю, что если ты ведешь бизнес, и ты такой, ну, типа, сверхчувствительный, как я, то бизнес, дорога в бизнес для тебя закрыта. Соответственно, для всех, кто туда прошел, значит, они не такие, как я. А значит, я начинаю смотреть, какие люди не такие, как я. Они вот такие вот эти. Бездушные машины, системы, переламывающие людей, эксплуатирующие бедных дурачков, как я.
Ну, есть наверняка такие бизнесы. И просто у тебя может быть... Вот это, знаешь, это как мне вспоминается про бары, да? Там чувак первое время, вот только первый бар открыл, ну, знаешь, друзья заходят, и ты такой, ну, вот друганам кружечку пива бесплатно. Бац, они у тебя вылокали просто все запасы. И такой, блин, а вот, ну, я все люблю друзей, но мне нужно, у меня нет денег, чтобы купить еще запасы пива. Я бесплатно это все раздал. И вот рано или поздно это начинается. Но ты как, например, основатель, ты можешь быть в разном суперпозиции. Ты, может быть, уже пройдешь вот этот путь, и ты бездушный бизнесмен действительно. А может быть, ты еще душевный Артем, который наливает друзьям пиво бесплатно.
Ну что, подведем итог?
Давай. Давай. Бизнес – это сложно.
Очень.
Но интересно, наверное.
Угу. Какие я для себя вижу здесь трудности?
Давай.
То, что начиная бизнес, ты можешь быть в плену иллюзий.
Абсолютно.
И получается, ты рискуешь попасть в ситуацию, где именно ты выгоришь, расстроишься, и у тебя все станет плохо из-за несоответствия тому, чего ты ждал.
Да. Всегда, когда ты что-то начинаешь, нужно понимать, зачем. Ну, нет, вернее, не так. Я не согласен. Ладно, сам собой не согласен. Наручение читать хорошо. Начинать можно что-то, просто это for fun. Надо просто понимать, когда ты слишком далеко, а шутка затянулась.
Да. И если ты думаешь, что все вокруг плохие, что все вокруг не так, и ты такой пришел исправить систему и сделать все хорошо, будь готов к тому, чтобы столкнуться с реальностью и переосмыслить себя. Переосмыслять себя больно и трудно. Да. Как тот человек, который такой, о, эти галеры дурацкие, никогда там не буду работать.
Угу.
И в конце он, я сам галера.
Герои, которые отрубают драконам головы, они тоже часть системы.
Типа того, да.
И еще один вывод, с другой стороны, если ты работаешь на кого-то и думаешь, что вот, начальник просто идиот, он ничего не понимает, он нас эксплуатирует, он тоже, он, возможно, идиот. Он, возможно, сам не понимает, что происходит, и просто рандомно, наобум какие-то решения принимает. Такое тоже возможно. Он может быть неэмпатичным, может быть. А может быть, наоборот, он очень глубоко переживает и сам не уверен, и поэтому собирает миллион митингов или не платит людям денег, потому что боится всех отпустить.
Угу.
Там сидят точно такие же люди, как и мы, и мы можем оказаться там хоть завтра.
Да, бороться с проблемами психологическими, когда ты оказался, когда у тебя есть бизнес, и ты чувствуешь, что тебе плохо, может быть, даже еще труднее. Потому что, когда мы говорим про людей, которые просто устали от работы, мы вот меряем эти гирки, которые они на себя навесили. Здесь гирки больше и тяжелее. Ответственность страшнее. Ты думаешь о других людях. И как бы ставки больше, риски выше. И это все, наверное, и гнетет намного больше.
Ну, тоже верно. Но потенциально ты можешь выиграть больше.
Ну, естественно.
Так что, да, в целом, больше, это риск, который, на который ты идешь.
Угу. Как-то вообще, не знаю, этому учиться. Здесь какой-то другой вид тревоги, жить с этой тревогой, с тревогой больших рисков.
Тревога, она и есть тревога. Ты, если ты тревожишься, то в целом уже не столько важно по поводу чего ты тревожишься. Если ты уже дошел до точки, то там не так важно, что тебе это запустило. Ну, важно в том смысле, что, конечно, тебе нужно это осмысливать. Бизнес сложен, жизнь сложна. Можно быть хоть самым младшим разработчиком и тревожиться по поводу всего, а можно быть огромным воротилой и по поводу тревожиться точно так же.
Ну и вот еще важный момент, что если ты идешь в бизнес и выкарабкиваешься из бедности, то, возможно, тебе придется как-то избавляться от бедного мышления, которое помешает строить бизнес. А оно затягивает себя очень сильно и кучу каких-то искажений вносит в жизнь.
Ну, бедности... Вообще нужно давить из себя раба по капле, потому что иначе это будет мешать. Тут главное, как мы говорили, не переборщить. Можно выдавить все, что только можно, включая эмпатию, жалость и называть всех остальных бедняками и типа «фу, от тебя воняет нищетой». Да, ну, смотришь на людей, например, без Мерседеса и говоришь, ну, типа «фу».
Смотрел «Паразитов»?
Нет.
Там был момент, где главный герой работал водителем у очень богатого человека. И вот эта метафора про воняние нищетой, она там проходила через фильм. Он садился в машину и такой постоянно «Чем здесь пахнет? Чем здесь пахнет?» Ну, все не говорили напрямую, да? Но это был момент, что он постоянно садился в машину, и ему чем-то пахло. И этот водитель такой, может, от меня.
А пахло нищетой?
Пахло нищетой.
Да. Так что мойтесь чаще. Даже если вы очень бедный. Нет, на самом деле снобизм тоже плохо. Давай закругляться.
Давай, да. Тебе уже, наверное, пора в Чехию.
Да, спасибо. Спасибо, Артем. Спасибо всем. Ставьте лайки, если вы бедные. Ставьте лайки, если вы богатый. Если вы богатый, ставьте 2 лайка, пожалуйста.
Ну, или сколько есть. Побольше.
Лучше побольше.
Еще подпишитесь.
Да, и Patreon.
И...
спонсорская подписка.
Да. И рекламу не проматывайте.
Все.